Добрый вечер. Мы с вами продолжим наше занятие и продолжим его с вопросов, которые я получил по поводу прошлого занятия. Первый вопрос такой. Человек должен сам исправить свои качества, чтобы приблизиться к Творцу. В чем же самостоятельность? Есть ли конкретная цель и конкретные средства, явно описаны в книгах? Человеку ничего не остается делать. Это первый вопрос. Второй тут же уже спрашивается. За отличное освоение уже известных знаний дают первую степень. Но не доктора наук. Почему в духовном мире все проще? Спасибо за ответ. Что человек спрашивает? Сначала надо понять вопрос. Что стоит за этим вопросом? За вопросом стоит очень простая мысль, которая имеет свой корень в первородном грехе, ни больше, ни меньше. С тех пор и до наших дней, в принципе, ничего не изменилось. С тех пор и до наших дней человек ищет свой путь. Конечно, нам Творец указывает путь. Как тут сказано, Он нам указывает конкретную цель. И не то конкретную цель. Он нам точно говорит, какие конкретные средства приведут к этой цели. Нет, этого нам недостаточно. Что с того, что мы будем это знать и будем такое? А где мы тут? Где мы? Где у нас? Поэтому спрашивает он дальше. Если мы пойдем по этому пути и всего лишь освоим эти средства, которые приведут к этой заранее известной цели, ну, то что мы получим? Первую степень. Да, какой-то несчастный BA. А вот, если мы придумаем свою дорогу, найдем какой-то свой путь, весь вопрос только куда, это непонятно куда, то мы получим докторскую. Человек хочет найти свой путь. Мы знаем о том, что в мире столько, сколько есть человечества, и ищут свои пути. Каждый хочет пойти найти свои пути. В свое время был человек по имени Будда. Он нашел свой путь. Был Конфуций, нашел свой путь. И таких, как они, там на Востоке было много. Но среди нашего еврейского народа мы знаем, что было очень много, которые искали свои пути. Они не довольствовались тем, что им указали ни конкретную цель, ни конкретное средство. Хотели быть докторами. Одного из них звали Ешу и Махшму. Да. Он тоже искал свой путь и нашел его. По сути, что за этим всем стоит? За этим стоит желание человека идти по любому пути. В любое направление, в любую докторскую степень. Да. Только одно единственное желание, воля Творца, только это мне не говорить. Я хочу быть свободен, я хочу сам выбирать, я хочу все знать, я хочу найти свой путь в этой жизни. Не хочу играться в вашу игру. У меня своя игра. Чтобы ответить на этот вопрос подробно, нам нужно целое занятие. Чтобы ответить коротко, ответ он очень-очень простой. Для того, чтобы найти свой путь, для того, чтобы искать свой путь, надо спросить вопрос, а для чего искать свой путь? Если человек понимает, что он является творением, потому что есть Творец, то ничего в этом мире Творец не сотворил просто так. Он сотворил для определенной цели. Точно так же, как предметы рук человека, мы никогда просто так, вот просто так, ничего не сотворили. Никто еще не видел о том, что на телефон, да, выпускает фабрика огромный телефон. Вы подходите и спрашиваете, а что вы, для чего выпускать? У меня просто так, у меня порядка 500 тысяч деталей, ну, особенно для никакой цели нет. Никто об этом никогда не слышал. Почему? Потому что все, что человек делает, даже нет, а до самой простой вещи, это для чего? А это для этой цели, это для этого. Имеет цель. Для чего? Теперь, если человек говорит, нет Творца, и я из стенки, то есть случайным образом попал в этот мир, тогда ему надо искать свой путь. Он действительно совершенно запутанный в этом мире. А для чего я тут появился? Пожалуйста, делайте докторскую. Много-много проделали. Люди ищут свои пути, пытаются найти какую-то разгадку этой жизни. Но если человек понимает, что есть Творец, и мы являемся его творением, то он сотворил нас для определенной цели. Но он не оставил нас без того, чтобы не объяснить нам, для какой цели он нам сотворил. Он дал для этого нам Тору, как раз наша тема. Для того, чтобы мы поняли, для чего мы пришли в этот мир. И вот, согласно этой Торе, надо жить. Единственное, что кажется о том, что мы за это получим всего жалкий какой-то первую степень, все наоборот. Как вы, как правильно тут заметили, почему в духовном мире все проще, вы спросили, в принципе, почему все наоборот. Сильно все наоборот. Мы получаем, удостаиваемся самого высокого именно за того, что нам нужно в том месте, где надо произвести самое большое усилие. Искать свой путь – это проще всего. Падать вниз – это проще всего. Как подняться вверх, как перебороть себя, как перебороть свое эго – это сложнее всего. Это то, что Творец от нас хочет. Поэтому этот путь наоборот. Тот, который эту конкретную цель понял и осознал, это уже большое дело. Тот, который понял и осознал конкретные средства, это уже очень много. Но, в принципе, мы должны теперь начать идти по этому пути от к этой конкретной цели через какое-то определенное конкретное средство. И вот за это уже дают не доктора, а академика. И не посмертно при жизни.
Однако достижение цели с помощью тех самых средств не исключает индивидуальную работу человека по иудаизму.
О, вне всяком сомнении, вы правильно говорите. То же самое, как, например, все время говорят, а у вас все уже известно, все, мы что, мы будем роботами, мы что, уже вот тут так сделать, тут так сделать. Кроме всего, скучно. Ответ очень простой. В шахматы вы играете? Это лучший пример. Шахматы имеют очень ясные и понятные правила игры. В рамках этих правил мы видим о том, что еще никто не скучал. И сколько люди не играют уже много лет, мы видим, что разыгрываются каждый раз новые партии, и каждый раз приходит новый человек, и он находит всего лишь те же самые фигуры, совершенно другой подход. Защита такого-то, нападение такого-то. Люди находят это никогда, как вы говорите, вне всяком сомнении, той самой работе, той самом служении Творцу, у каждого из нас есть свой индивидуальный путь. Это уже дополнительная вещь. Я просто стараюсь ответить на то, что спрашивают. Снова, только подытожим. Конечно же, нам хочется найти что-то свое. И в наше время надо заметить о том, что много людей, которые пережили этот кризис Советского Союза, и духовный кризис каких-то целей в жизни, смысла жизни, и они, многие из них ищут духовные пути. И количество доморощенных философов, доморощенных людей, которые пытаются найти свой путь, огромно. Поэтому мы должны знать, наоборот, о том, что это естественная потребность души нашего человека. Душа чего-то ищет, хочет. Но если человек понимает, что мы творение, а есть Творец, то надо идти по пути, который Творец нам указывает, а не то, которое мы сами своими руками сотворим. Для чего? Чтобы подогнать этот путь всего лишь навсего к своему желанию. А что за этим стоит? Всего лишь одно единственное. Ну, чтобы про меня тоже знали. Я тоже хочу быть кем-то, хочу быть чем-то. Это не просто так. Второй вопрос. Зачем нужно вводить понятие Месилат Йешарим, если есть путь Цадиким Хасидим? Это одно, я так понимаю. И второе, что странно, они называются Дерех, а не Месила. Я надеюсь, вы понимаете, в языке Лашона Койдыш есть большая разница между понятием Дерех и понятием Месила. Дерех это путь. Если мы хотим перевести слово, это дорога, путь. То есть это то самое место, которое направляет нас в определенную сторону, к определенной цели. В отличие от этого, слово Месила, оно имеет тот же самый смысл, но только дополнительное. А смысл ее, что путь этот, он проложенный, накатанный, протоптанный. То есть мы идем по колее, уже заранее как бы прокатаны. И в Дерех Цадиким, и в Дерех Хасидим нужны все качества, перечисленные Месилат Йешарим. Да, то есть, по-видимому, это в качестве вопроса, как это так, что нужно ввести еще понятие Месилат Йешарим, если они есть Цадиким и Хасидим. На самом деле, ответ мы сейчас с вами дадим. Но если уже спрашивают непосредственно, мы скажем и по-простому так. Кто помнит прошлое занятие. Рамхаль хотел указать нам прямой путь, тот самый оригинальный, который изначально Творец сотворил нас. Когда мир был сотворен, и первый человек в нем, то Творец указал ему тот самый проторенный путь. Дорога, она может быть не проторенная. Мы, в принципе, мы знаем, что есть какие-то приметки этого куда-то. Но там надо идти, там надо самому этот след свой оставить. Там надо самому искаться, тут перескочить, тут что-то подправить, тут убрать. У нас есть Месила, он не просто так. Мы знаем о том, что Рамхаль ни одного слова лишнего не сказал. Если он назвал, это не Дерех, Яшарим, а Масилат Яшарим, то есть проторенный путь, уже протоптанный по колее, то он имел точно это имя в виду. Ведь, если кто помнит, снова возвращаясь к нашему прошлому занятию, там мы подробнее об этом говорили, возвращаться не будем, Творец хотел указать нам прямой путь к Эц Хаим, к древу жизни. И первый человек должен был заниматься по плану Творца исключительно одним – жизнью. И путь туда проторенный. Он не дерех, он месила. Творец нам уже проложил, протоптал, осветил все темные места, освещение. Все есть, надо только идти по нему. Только надо идти по нему. Все есть, все известно. В еврейской жизни, в принципе, все темные места нашей реальности, они раскрыты, они понятны. Сказал однажды Ребе Микоцк, рассказывал про нем. Он однажды открыл окно своего дома и прокричал на весь мир: «У меня есть ответы на все вопросы. Спросите уже что-то». Освещено, уже понятно, куда надо идти. Есть дерех, есть путь, есть мсила. Только вы же ищете хешбонот рабим. Так сказано у нас. Что человек вместо того, чтобы заниматься древом жизни? Он хешбонот рабим. У него были свои счеты. У него было много чего, чтобы надо это, надо так, а я где? А он что, лучше меня? У человека много счетов есть в этом мире. По этой причине он не хочет идти по пути проторенный. Он хочет что найти? Свой вопрос. Интересно получается, что два разных вопроса, а в принципе, по сути, они одинаковые. Они одинаковые. Человек хочет идти свой путь найти, не проторенный. Ему мешает, что ему дают уложенную дорогу и показывают этот путь. Но снова возвращаемся к основному выводу. Что тяжелее всего человеку делать? Идти по проторенной дороге. Почему? Потому что там его «я», оно меньше всего должно проявиться в этом мире. Вообще наше все восприятие жизни, оно же другое, оно совершенно другое. Кто-то рассказал интересную историю. Иногда интересно слышать, как люди приходят к еврейской жизни. Один мне рассказал, что его привело к еврейской жизни. Он слушал лекции, слушал то, слушал это. Все это его не сильно привлекло. Но однажды он услышал, узнал историю про одного человека, одного сапожника. Сапожник умер в старости. Когда он умер, выяснилось, что он был один из величайших каббалистов нашего времени. Я даже не знаю, кто это. Его имя неизвестно. И он всю жизнь скрывал, кто он, это из тех, про которые говорят. Нистор, тот самый, которого мы знаем. Нистор, человек, который скрывает свою суть. Его это так поразило. Он сказал еврейский: «Все фальшь, ну все дурят». Ну как по-русски, ну все же дурят. Ну, видим, все дурят. И вдруг выясняется о том, что, оказывается, можно живой пример, совершенно по-другому, все наоборот. У нас чуть что, только одно единственное, что у нас какая-то мысль, какая-то новая появилась, что-то оригинальное, что мы первым делом? Я сейчас построю специальный атар на интернете. Не дай бог, люди не будут знать, о чем я думал, о чем у меня мысль пришла в голову одна. И он обязательно крупными буквами он должен написать, чтобы люди знали, чтобы что-то слышно было, чтобы были в курсе дела, что он уже до чего-то дошел. Свой личный, да, пожалуйста. Чего человек? У нас не так все. У нас чуть что, тут же бежим рассказать ребятам. Первым делом. Это похвастаться надо. Это еще до того, как... Еще до того, как идея... Мне кажется, что мне сейчас идея придет в голову. Уже это рассказал ребятам. А тут что? Наоборот, все скрыл. От начала всю свою мудрость, всю свой талант. Все было скрыто. Почему? Потому что в еврейской жизни основное качество, которое почитается, называется анава. Мне еще никогда не удалось перевести это на русский язык. Я перевожу как скромность, но, по-видимому, что-то еще более существенное. Анава это противоположность высокомерию. Человеком движет высокомерие, поэтому он хочет свою дорогу, он хочет какой-то открыть свой путь, сделать открытие, докторское, что-то такое, чтобы все знали, все сказали, вот это парень, вот это ученый, вот этот человек необыкновенный, он достиг чего-то. А качество основное, которое у нас есть, оно противоположное. Еврейское все наоборот. Мы уже много раз говорили. Вот представьте, как у них, у нас все наоборот. Только наоборот. У нас как положено, а у них все наоборот. Это по поводу двух вопросов, и продолжение следует. Мы закончили в прошлый раз с вами, снова сказали это вступление, подвели ему итог. Нам, по-видимому, только осталось последние несколько строк снова подвести итог всему. В конце первой главы, той самой фундаментальной главы, где описывается основа иудаизма, основа всей еврейской жизни, основы основ всего. Без понимания глубокого этой главы, просто нет понимания, что такое еврейская жизнь. Заканчивает Люцата это итогом, практическим итогом, тахлис, в конечном итоге, что мы должны делать, отвечает он по-простому. Первое, лекая мицвот, исполнение заповедей. Второе, лавод, служение Творцу. И третье, ламод банисайон. Три составляющие, фундаментальные, основные, которые есть. Все. Так, что мы должны остается делать? По-простому, что должен человек должен делать? Должен соблюдать заповеди Творца, включая, да, включая, естественно, это Лимуд Тора, плюс служение Творцу, что подразумевается тут, а пируш, который дают комментаторы, имеется в виду тут то самая внутренняя сила, которая позволит нам соблюдать мицвот как положено. И, в принципе, это уже намекает на все те ступеньки восхождения духовного, которые мы с вами будем учить. И третье – это ламот банисайон, это испытание человека, это то, что дает ему возможность быть человеком. Человек по определению – это бальбхира, это человек, который способен выбирать в этой жизни. Это отдельная тема, что такое свобода выбора. Только тот, который он проходит испытания жизни, у кого есть испытания, он тот, который живет. Большинство из нас, мы никаких испытаний не проходим, мы убегаем от них. Первое же трудность, что мы делаем, поднимаем руки, все. Но это, по-видимому, не для меня, это не по моему уровню. Мы не умеем и не видим, что есть надобность проходить испытания, а не убегать от них. Это не наша тема, я не хочу уходить. Мы, когда мы еще дойдем по порядку, мы должны на определенном этапе мы дойдем до свободы выбора, и там мы это разберем очень подробно. Эта тема сама по себе, что такое свобода выбора, и как она определяет, как она делает нас живыми людьми. Хотите пример, если вы спросили, она очень простая. Сейчас у нас идет занятие, вы слушаете? Прямо на месте у нас есть вот живой пример, у нас самый лучший из которых есть. Когда человек слушает, то что он делает? Он вроде слушает, ну сколько? Минуту, две, сколько можно слушать? Легко тому, кто говорит. Попробуйте его слушать. Вы начинаете слушать, на третьей минуте ваши мысли куда-то уходят, вообще улетают в свои... в ту самую колею проторенной, которая мысила, не дырока, мысила проторенную дорогу всяких разных мечтаний, которые вы привыкли мечтать. И слетали туда-сюда, сделали круг, и вдруг через 10 минут приземлились, а что, все еще там, да, интересно, о чем говорят. Это испытание, без всяком сомнении.
А в чем здесь убегание от Ницаяна?
Когда мы ведем занятия, чтобы ей был смысл от начала до конца. То есть не будет сильно понятен конец, если не будет понятно начало, то же самое середина, все вещи одни связаны с другим. Есть логическая цепочка, которая должна связать весь урок. Если человек не слушает это от начала до конца, а слушает урывками, то он это и понимает. Это он и понимает. Теперь а усилия, которые он должен был сделать, ни в всяком сомнении, напрячься и пытать себя держать тут, в нашей комнате, не уходя, не улетая с этого места, не сбиваясь с линии рассуждения, которые мы пытаемся там. Это, не всяком сомнении, это испытание. Это большое испытание. Теперь мы не привыкли к тому, что надо с этим бороться. Мы не привыкли бороться. Люди, которые я еще знаю людей, которые, когда они хотят спать, да, в два ночи, они не успели еще закончить дафьёми или еще что-то, так они ставят ноги в тазик с холодной водой. Я не знаю многих людей, которые так делают. Ну, одного знаю. А прошлое поколение еще были. Это люди, которые умели бороться с трудностями, да, у них есть проблемы. Надо эту проблему надо преодолеть. Но я не хочу спустить это на простой, такой практический уровень. Эта тема гораздо более широкая, поэтому мы не будем ее выяснять до конца. Итак, давайте мы с вами сейчас перейдем в Сиата Дешмая, в следующей главе, Перек Бет, Биюр Мидат Азирут. О качестве осторожности, или как-то переведено, о растолковании качества осторожности. Прежде чем мы придем к этому, и мы на этом уроке к осторожности вряд ли мы дойдем, согласно тому, сколько уже времени прошло. Давайте вспомним ту самую брайту, о которой речь шла, с чего, на чем все построено, и поймем, откуда появилась у нас осторожность. Амар Раби Пинхас бен Яир. Тора мевия леадей зируц. По-русски. Сказал Раби Пинхас бен Яир, Тора приводит к осторожности. Осторожность к расторопности, расторопность к чистоте и так дальше, и так дальше, и так дальше. Мы с вами прошли первую главу, вступительную, перелистываем на вторую и читаем о качестве осторожности. И все, что тут будет, что, о чем будет речь идти, о осторожности. Теперь мы протираем глаза, снова смотрим внимательно, может, я что-то пропустил, может, слиплись страницы. Страницы не слиплись. Куда делась Тора? Но мы все время говорим Тора, 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 Тора. А Рамхаль как будто Торы нету. Он сразу куда переходит, Тора приводит к осторожности. И вместо того, чтобы сейчас по-настоящему как бы дать нам, что такое Тора, и объяснить наконец-то, чтобы мы поняли, он сразу же переходит к качеству осторожности. Это куда? Понимает, куда делась Тора?
На каком-то уровне.
Да, по-видимому, они уже знают.
Вы же сами говорили, что он обращался
к своим. Да, в каком-то смысле вы правы, потому что иди знай, начни им объяснять, что такое Тора, обидеться. Это же не для нашего брата, который не понимает, что такое Тора. Они все ученые были, они все разбирались, они родились во всем еврейском. Начните сейчас бахурей шива собрать и сказать, сейчас давайте будем учить, что такое Тора. Они всю свою жизнь учат, что такое Тора. Ну, может быть, это ответ. Может быть. Но он тут не написан, но может быть. Поэтому давайте попробуем понять чуть-чуть о том, что есть Тора. То есть то, что тут не написано, сделаем некое такое вводное занятие очень короткое, и попробуем понять и ответить на вопрос, почему не указывает Люцата вообще на Тору. Почему? По какой причине? Давайте попробуем понять, попробуем это сделать на основе книги Бемесиланале. Несколько очень интересных мыслей и объяснений этому есть тут. Он говорит так. Есть очень простая связь, ясная связь между двумя понятиями. Тора и осторожность. Тора приводит нас к осторожности. Осторожности. Давайте проясним это, чтобы было понятно. Мы знаем, что человек, он состоит из тела и из души. В всяком сомнении, тело, оно доминантно в нас. Особенно в самом начале нашего развития. Мы его чувствуем очень-очень хорошо. Когда человек хочет поесть или еще что-то там, какая-то его вожделение уводит его, он практически теряет разум. Вы видели, когда человек, как только вот тарелку поставили перед ним, вы видели, когда-то всматривались в его глаза, как выглядит? Он теряет вообще, в принципе, рассудок. То есть в этот момент, когда первая ложка подносится к рту, это надо посмотреть, это очень интересно. Дарвин бы, если всматривался, он нашел бы там все подтверждения своей теории. Это очень впечатляет. То есть наше тело, оно полно вожделений, полно эгоизма, полно ко мне. О чем речь идет? Мы так все живем. Давай сюда, наливай. Осторожность – это противоположность нашему эгоизму. Человек хочет ко мне, все, а ему приходит, говорит, смотри, иди, знай, сейчас ты к себе, а потом плохо будешь. Говорю, кто тебе это сказал? Ну, у детства. Аппетит не портишь. Что ты мешаешь мне? Вот это тело с его вожделениями и желаниями эгоистическими, это тело, оно хочет полной власти над человеком. А осторожность – это противоположность этому. Осторожность означает, чтобы разум владел телом. То есть, в принципе, я хочу, но я до этого я думаю, а то, что я хочу, это принесет мне пользу или принесет мне вред. То голова работает. То есть люди, которые даже в тот момент, когда им принесли вкусное блюдо, если смотреться в их глаза, то можно рассмотреть там что-то человеческое. То есть они думают, мне это надо, может быть, это мне вредно, это, я не говорю, что это не кошерное, да, может, какое количество мне это надо съесть. Человек может, оказывается, остановиться перед этим. То есть и не сделает ничего, как дальше мы будем учить, Люцата говорит, что он не сделает никакое деяние без того, чтобы не взвесить это деяние на весах своего разума. Стоит, не стоит. Откуда у нас появится вот это шильтона сехель? Власть разума над телом. Откуда она придет? Она должна же откуда-то появиться. Так вот, она появляется у нас под средством изучения Торы. Когда человек начинает заниматься духовной жизнью и начинает изучать Тору, и при этом изучать ее не как какую-то философию, сейчас дальше мы с вами будем и об этом говорить подробнее, а для того, чтобы жить по ней, что это совершенно две разные принципиальные вещи, человек постепенно привыкает жить вопреки своим желаниям. Действовать вопреки своим желаниям. В принципе, я хочу заснуть, но мне разум говорит, это я, не, сейчас не спи. В принципе, я хочу сейчас бодрствовать, а разум что говорит? Не, а сейчас спи. Я хочу есть, нет, сейчас нельзя есть. Ну, у меня аппетита нет, я не проголодался. Нет, сейчас поешь. Откуда он появится, этот разум? Как? Только из Торы. Каким образом Тора, она является той самым лекарством, которое может противодействовать нашим желаниям, самым таким сильным и крепким, которые есть? Мы знаем, что Тора, в многих местах у нас, у мудрецов сказано, «милашон гораа». Что такое гораа? Гораа – это по-простому, это инструкция. Что такое Тора? Переведем ее на русский язык. Тора от лашон гораа – инструкция жизни. Что за инструкция? Они нам скажут все, что сделать. Да? Что? А вы нам не скажете, что... Тора приходит и все нам говорит. Это как раз то, что спросили. Вот это самая накатанная дорога. Вот это самое уже то, что конкретные средства. Это есть Тора. Там в ней все сказано. Делай так, не делай так. Не делай так, не делай так. И вот эта Тора, она ставит человека в некую систему, она на все болезненные точки человека, на все «хочу» человека ставит какие-то преграды. Именно в самых таких интересных местах, самых вкусных местах. Ни с того, ни с сего. Когда человек учит Тору, это меняет все его восприятие мира. Это то, что дает изучением Торы. И так он говорит, Арамхаль, сам в Маамара Викох, его знаменитом, где там все, что о чем мы говорим, там расширено гораздо глубже, то он говорит так. «Кеахарей ашер эдби абодар, ке ашем бэмет, ти пакахэй нав лирот ма шэло аяру эмитхила». После того, как человек, он сможет усвоить, как положено, путь Творца в истину посредством Торы, откроются его глаза. Открываются его глаза. С какого момента все начинается? Человек, он ходит с пеленой на глазами. С очками, которые чем-то покрашены. У каждого что-то свои. Эти очки называются таавот. Называются нагиот. Это предубеждение человека. Это предрасположение человека. Это заранее какие-то таавот, какие-то вожделения. Все это заранее. Человек уже настроен на что-то. Человек уже ходит со своим готовым мнением по любому поводу. Почему? Почему? Потому что он так устроен. Следствие чего это? Следствие его ецерара, его дурного начала, как это под общим названием мы называем, глупого дурного начала. Так вот, вот этот ецерара, его дурное начало, оно является причиной ощущения человека, что он находится в некой системе, совершенно открытой для его желаний. Что хочу, то и делаю. Кенегет, вопреки этому, приходит Тора и говорит, нет, ты не можешь делать, что ты хочешь. И вдруг начинается целая система. Так, все непросто. Есть понятия новые, которые ты не слышал. Есть хиюв в патур. Само по себе это очень интересно. Мы знакомы. Мутар васур. Можно, нельзя. Мы знаем, это можно. Да, хорошо. А это нельзя. Но есть вещи, которые хиюв, то есть я обязан что-то делать, и я освобожден что-то делать. Хотя можно было и сделать, но освобожден. Вся наша жизнь, простая, даже бытовая жизнь, она проходит через сито Торы. Это можно, это нельзя. Это по Торе, это не по Торе. Это обязанность или это всего лишь хорошее пожелание? Ты это не обязан делать. Это Тагор, это Тамэ. Это чистое, а это нечистое. Это нельзя. И так далее. Когда человек проходит через это, и он видит, что он всецело окружен, то, что мы называем желание Творца. Он мукбаль. Он ограничен желанием Творца. Творец говорил, делай так, и не более того. Теперь, что это нам дает? Поэтому мы говорим, что Тора приводит к осторожности, Почему? Потому что только после того, как человек привыкает думать, размышлять в представлениях Торы. А что это значит? Что весь мир вокруг нас, это то ли я должен, то ли я не обязан. То ли это нельзя, то ли это можно. То ли это чисто, то ли... Когда он начинает видеть мир таким образом, это то, что говорит Люцата, о, тогда он миштахрер, тогда он освобождается от вот этих очков своего пристрастия в этом мире. И вдруг он начинает видеть весь мир совершенно другим. Он вдруг видит, что а, так это действительно нельзя, это да. Он видит мир совершенно другим. Я позволю себе тут одно интересное пример. Если человек никогда не проходил через освобождение от какого-то пристрастия, например, самое сильное нам известное это наркомания. Я никого не призываю стать наркоманом, чтобы пройти освобождение от наркоманства. Но мы в какой-то степени все наркоманы, в той или иной степени. Алкоголик, он наркоман. Почему? Это называется наркотическая зависимость. И неважно какая. Самое сильное, которое мы знаем, непосредственно от наркотиков. Ну, а алкоголик. Вы видели, как они утром, когда надо похмелиться, как они выглядят? Это полусумасшедшие люди. Они, о, секундочку, как вы, откуда вы знаете? Теперь, я не хотел сразу с этого примера брать. Теперь, у нас есть наркотическая зависимость от шоколада, например. Если человек привыкает к этому, он не может, он как ходит как алкоголик, как наркоман, после трапезы что-то еще сладенькое в конце. Не может от этого. Скажите, можно не есть, или, например, человек, который курит? Кто, кого сейчас курящих нету? Кто курили, помнили о том, что в конце трапезы такой плотный, хороший, чашечку кофе с сигаретой, он сойдет с ума, если он это не получит. Он будет ходить какой-то нервный, такой страшный, какой-то. Как, знаете, наркоман, который дозу не получит. Теперь у нас есть наркотики. Есть люди, которые наркотической зависимостью к новостям. Это в Израиле. Специфическая особенность. Пим! Что случилось? Новости надо слушать каждые полчаса. Барух Ашем. Есть что слушать. Даже если нет ничего, тут огромная армия корреспондентов, которая она позаботилась, есть о чем слушать. Тут производят новости. Тут не надо, чтобы они происходили. Хотя их так достаточно, что то, что в Швейцарии происходит за год, тут происходит за один день. Плюс к этому все остальное производит. Кто-то сказал, это огромная новость. Огромная новость. И мне человек пришел ко мне домой и спрашивает, а где у тебя телевизор? Я говорю, какой телевизор? Мне человек говорит, как? Ты не смотришь телевизор? Он говорит, а я не могу без телевизора. Я захожу и знаю. Первым делом надо включить, чтобы он гудел. Это уже легче на душе. Что-то слышно, что-то в жизни идет. Все идет, что-то происходит. Это приятно. А вы попробовали без? Говорит, никогда. У меня, говорит, один раз сломался телевизор, я чуть не попал в псикдом. Это называется все зависимость. Я уже не говорю про компьютерную зависимость, компьюнаркоманы. Они вообще не могут оставить все это. Да? Или знаете, это с телефончиками. Все зависимость. Если человек начинает менять все свое восприятие, все свое видение всего этого мира, то есть только тогда, когда он начинает учить Тору. И та Тора, которая ему постепенно он начинает понимать, что весь мир устроен совершенно по-другому. Сейчас мы скажем еще много дополнительных составляющих этого. То мы увидим, что постепенно падает пелена с глаз человека. Поэтому я говорю, тот, который никогда не прошел в своей жизни освобождение от этой наркотической зависимости, он не понимает, о чем сейчас речь идет. Не понимает, о чем сейчас речь идет. Что за пелена? Что вы считаете, что за пелена у меня есть? У нас есть пелена. Как только человек, например, от шоколада. Предположим о том, что нет шоколада. Нет вообще сладкого. Вообще ничего нет. Или вдруг, не дай бог, это болезнь, вам нельзя и так далее. И вы вдруг смотрите о том, что вы я заменитель, вы говорите. Вы вдруг видите о том, что, предположим, нету, попали на необитаемый остров. И можно там где-то искать какой-то мед, но его уже медведи заняли. Так или решили? Ну нету. Но не, видите, нету, или кошерного нету, при том, что нету. И вы вдруг видите о том, что вы мучаетесь месяц-два, и через 3-4 месяца, после того, как и вдруг вам попался кусочек шоколада, вы его пытаетесь в рот в восхищение вставить, и вы видите, что у него совершенно пресный вкус. Причем у него этого ничего нет. Это все, кто прошел это особо, ничего в этом нету, это не... Это называется, освободились его, он вообще прозрел. Многие спрашивают, а почему так мало религиозных? Большинство-то не религиозных. Они же не могут, откуда им это? Они принципиально ничего в этот мир не могут увидеть. У них глаза пристрастны во всем. Все, что они увидят только через призму своих этих очков, которые они все выкрашены ихними желаниями. Через них мир у каждого свой. Какой? Вот тот самый пристрастный. А какой должен быть мир? Чистый, ясный, понятный. Это только мир Торы. Надо только освободиться от своих пристрастий. Вдруг человек видит, что весь мир совершенно по-другому устроен. Так вот, это то, что Тора. Тора, она приводит человека к падению той самой пелены с глаз. Освобождению от типа кахайнаф ли рот машилу айароэ митхила. Вдруг открываются глаза. Притом у него открываются глаза. Но условие этому есть. Какое условие? Условие, что человек будет учить Тору. Теперь сейчас мы сейчас попробуем разобрать, что имеется в виду. Ведь когда у нас есть спор между людьми, которые с пристрастными, людьми, которые прошли через путь Торы, это два разных пути. Одних мы называем Талмид Хахам, человек, который прошел через всю Тору, освободился от своих пристрастий, мудрец. А другой мы будем попросту Амаарец. Он может быть с высоким айки, он может быть профессором, но он Амаарец. Почему он Амаарец? Потому что он не освободился от своих желаний. У нас понимание нашего, оно совершенно другое. Не идет по количеству информации, которую голова может содержать. Вовсе нет. А потому, насколько человек освободился от своих пристрастий в своей жизни. Поэтому вот эти амэр, отцот, я не говорю про людей светских, у нас с ними нет разговора. У нас мы живем в разных мирах. Я говорю про наоборот, про людей с кипой, со шляпами, с пейсами. Ведь многие из нас как все это понимают. Мы амэр отцот, я не говорю, чтобы вы не только не думали, что мы про кого-то в Тель-Авиве имеем в виду. Я имею в виду тут, нас, вот тут прям не знаю. Не те, кто присутствует в комнате, естественно. Но тут сразу я где-то там за пределами квартала, по-видимому. Амарец. Амарец, он понимает о том, что мицвот это цедер, это надо соблюдать, это хорошая рекомендация. В принципе, конечно, это надо делать, да, но это, кто сказал, что надо, это, не надо быть фанатом, не надо до такой степени, чтобы все было так, точно расписать, это не надо быть таким фанатом, это не... Так вот, говорят у нас так, если человек, который понимает еврейскую жизнь именно таким образом, что все это, так сказать, ну, приблизительно, это не надо быть фанатиком религиозным, надо жить нормальным человеком, естественно, покажет на себя, причем все по круговой системе показывают на себя, что нормально, то... У кого есть такое понимание? Учеба Торы, она никогда не приведет у такого человека никакой осторожности. Никакой осторожности. Говорит Гаон из Вильна. Вещь страшная совершенно. На что подобна Тора вы? Дождю. Человек, который сидит и учит Тору, это как будто дождь спускается на землю. Поэтому человек и называется Адама. Так вот, что там в земле есть? То и произрастет. Водичка оттуда спустилась, живая. А что в земле были? Сорняки. Вот они и произрастут. Там было зерно пшеницы, вырастет пшеница. Зерно яблони, выросло яблони. Люди думают о том, что я сейчас пойду в вишиву и буду учиться. Вы пойдете в вишиву, а какой результат будет, это вещь совершенно неясна. Почему? Потому что никто не знает, даже сам простой человек не знает, что там у него в душе есть. Так вот, что есть в душе, то и произрастет, то и вырастет. Поэтому Тора может быть сам Хаим, то есть это может быть живительной водой, она может быть сама Мабет, она может быть Яном. Яном. Человек выходит оттуда, мамаш, турлям. С идеями, с какими-то с обидами и так далее. В отличие от этого, Талмид Хахам, то есть человек, который видит этот мир через призму Торы, через очки Торы, он может быть осторожным в этом мире. Только он может быть осторожным в этом мире. Почему? Потому что он привык находиться в этом состоянии, что есть в мире другие законы, ограничивающие его. Кстати, мы, когда говорим про отношения между мужем и женой, и как хорошо можно добиться какого счастья в семье, то первое условие всего, это чтобы было принято самые простые правила о том, что все отношения между мужем и женой строятся не на том, а что хочу, то и делаю, А кто мне скажет? А на том, что есть у нас обязанности. Вопреки желанию человека, вопреки того, что мне кажется. А мне не нравится, как жена себя ведет. А кто вас спрашивает, как она не нравится? В Торе написано по-другому. Да, надо на себя вести так. Это условие всего. Но только мы просто не привыкли. Кто не учился в Ешиве несколько лет, он просто не поймет, о чем речь идет в еврейской жизни. Сразу вам скажу. Я не знаю, это я перескакиваю с темы на тему, но просто, чтобы надо знать. Только тогда человек прошел, он прошел через все это. Если он прошел он и в ним. Это стало частью его. Вот тот самый образ мышления, когда есть в этом мире совершенно другой взгляд на мир. Я не пришел в этот мир на Эфкер. Это не что хочу, то и делаю. Это мир устроенный. Мы видим, что мир устроен вокруг нас. Человек совершенно необыкновенно устроен. Нужно понять, что мир по-другому устроен. Тогда, только после этого, он начинает видеть мир совершенно по-другому. А мудрец, а человек, который прошел через это, он учился, он освободился во многом своих пристрастий, он видит тогда другое содержание в этом мире. Он во всем видит другое содержание в этом мире. Как часто приходят, знаете, иногда мы в начале нашего пути приходим к рабу, спрашиваем одно. Он спрашивает, отвечает что-то другое. Мы говорим, что нам естественно, что раб не понимает. Он даже не понял мой вопрос. Не понял ваш вопрос? Или вы не поняли его ответ? Естественно, что вы что выберете? Первое. Что приведет человека к Торе? Приведет Торе. Во-первых, надо посмотреть, что нам говорит сам Люцата в книге Дерех Ашем. Люцата в книге Дерех Ашем, он приводит о том, что есть условия вообще принятия Торы и познания Торы. Есть условия этому. Человек не может просто так. Это, например, одно из условий, которое есть, я специально из всего, что есть, выбираю только частично это, чтобы там то, что сильно релевантно для нас. Например, «Шиеш ле адам ле ров ле рот бейско бейнян казэ». Когда человек учит Тору, как мы учим? Ну, человек приходит, говорит, а Тору вы читали? Что-то я пытался, знаете, перед сном, заснул. В принципе, скучно. Я в основном современные произведения более интересны. Когда Тора для нас произведение литературное, или историческое, или географическое, то, вне всяком сомнении, по-видимому, сейчас есть более интересные источники для того, чтобы провести время перед сном. Но не о них речь идет. Снова речь идет не о них, а о нас. Когда мы учим Тору, да, мы понимаем, что это Тора. Да, мы в всяком сомнении понимаем, что это Тора. Но как мы ее учим? Называется порой бекалют рож. Просто легкомысленно. Как? Да, сели, да, давай поговорим. Интересно. Вот сказано так, очень интересно. А что ты думаешь? А я думаю, да, поговорили, приятно провели время. Мы ничего, клюм, все, что в Торе есть, ничего не привели. Когда человек понимает, что речь идет, Тора дана самим Творцом. Если мы перед тем, как мы сядем и будем учить Тору, вдруг вообще поймем, посмотрим на себя, посмотрим на мир, посмотрим на весь космос. Вдруг поймем, придем к тому, что мир, это кто-то сотворил весь этот мир. И вот этот, кто сотворил весь мир колоссальный, удостоил нас слов, его слов. Его, это все написано в Торе. Что должно у человека быть? Он должен трястись от страха перед тем, от величия перед тем. Не от страха физического, а от страха, от величия, страха величия перед тем, что он собирается учить. О, когда он так будет учиться, тогда все будет по-другому. Тогда весь взгляд на то, что он учит, он будет учить по-другому, он будет все это видеть по-другому. А у нас сейчас все нормально, у нас даже самую глубину Тору, если у нас это Каббала Лайт, да, тут сказать, это где-то было объявление, приходите учить Тору за чашечкой кофе. А в другом месте было Каббала и шампанское. То есть это все, в принципе, я не знаю, в принципе, все удовольствия, которые есть, я это называю Каббала и колбаса. Чтобы это было более существенно, то есть на наш брат основной это колбаса. Теперь, если плюс каббала, это вообще просто комплект полный гастрономии и каббализм. Основное то, что сейчас человек интересуется. Как мы можем добиться Тора? Снова за оставшееся время, сколько у нас есть, быстро успеем. Говорит нам в Маамара Викуах, то самым знаменитым, где все расширено, говорит Рамхаль так. Йот адаму сек ба Тора умедагдек ба Баиняна, Балимудеа и так далее, он в конечном итоге придет к осторожности. В нескольких словах, в принципе, он нам намекает на все. Как бы он выбирает как бы три основные составляющие приобретения и важности Торы. Первое – это ласок батура. Ласок батура. Второе – это лельмо Тора бадикдук. Переведем, секундочку. Ласок батура – это иметь дело с Торой. Так я это переведу.
Ласок.
Ласок. Кмо эсек. Кмо исук. Какое ваше занятие? Называется занятие Торой. Да, как то, что мы говорим, Тарато Аманото. Да, то есть, какая ваша специальность? Еврей. Сколько вы зарабатываете? Пока ничего, но говорят, после смерти. Посмертно дают. Пока ничего. В принципе, быть евреем – это наша специальность. Единственное, что платят в том мире. Так вот, это называется ласок батура. Это называется, чтобы мы сделали из Торы эсек. Сейчас это поймем. Лильмо Тора бадикдук. То есть надо учить как Тору бадикдук. То есть мамаш точно со всеми тонкостями, которые есть. И третье. Это лиму Тора альманат ласот. И выполнять Тору для того, чтобы ее необыкновенно точно выполнить. Я вижу, что я это не успеваю вам сказать. И об этом, то, что я сейчас сказал, мы скажем на следующем занятии. Просто я просто вижу, нам осталось мало времени. Поэтому я вернусь к тому месту, которое я пропустил. И мы тогда, что хотя бы закончим одну мысль предыдущую, а эту, которую мы с этого начнем в следующий раз, и ее разовьем, по-видимому, тоже часть занятий у нас займется. Приводят нам мудрецы еще один пример. Очень-очень интересный, не пример, а углубление понимания. До какой степени важна нам осторожность во всем этом. До какой степени надо быть осторожным в нашей жизни? Ну, для тех, которые чуть-чуть бейнянин, они, кто учат, они это поймут и оценят. Во-первых, откуда вся брайта Раби Пинхаса бен Яира? Из Талмуда. Гмара. Какая? Авода Зара. 20-я страница, со второй стороны, кто хочет, может посмотреть. И что там написано? Тану Рабону. Так говорили наши мудрецы. Унишмарта миколь давара. Сохранись от всего зла, которое есть. Какого? Шелой гаргер адам бейом воеволе дей тума балайла. Что не подумал человек о чем-то нескромном в течение дня и придет к нечистоте ночью. Микана ма раби пинхас бен яир. Отсюда сказал Раби Пинхас, все, о чем мы говорим, все, что мы строим, все, которые я тут сказал, он сказал, Тора приведет к осторожности, и все ступени восхождения. С чего все тут началось? Всему должна быть куда причина, точка отсчета, откуда все начинается. Все начинается, интересная вещь. Чтоб не подумал человек о чем-то нескромном днем, и тогда придет что-то ночью, и что тогда произойдет, не дай Бог. Теперь мы начинаем думать, что человек сделал, что он же такое сделал. Какое-то нарушение, убил кого-то, точно нет. Это не деяние. Он кого-то обидел, рецахофи, кого-то лошона раз, сказал что-то плохое о другом, тоже нет. Подумал о девушке. Всего лишь подумал. Как можно без этого? Тора показывает нам, откуда, до какой степени все это может быть. Поймите, когда то, что наши мудрецы говорят, они всегда говорят, что самую крайнюю ситуацию. Тора, она выясняет всегда все пограничные условия и критические точки рассмотрения нашей реальности. Где граница этого? Так вот, эта граница, она выясняет эти границы. До какой степени осторожность должна быть? Потому что если ты подумаешь днем, да, бум, не дай Бог, это будет являться причиной нечистоты ночи. А отсюда и все остальное. И тогда и Торы не будет. Почему? Кстати говоря, в скобках заметим, это тоже интересная тема, естественно, мы ее касаться тут не будем. Но интересно, иногда говорят, и один парень мне написал, молодой парень написал, говорит, я совершенно не понимаю. Я хочу жить еврейской жизнью, но мне все время девочки мешают. И они такие красивые все. Мне 16 лет, он сказал, мне 17 или 16 лет. Они все такие красивые, все как одна. Они мне жутко нравятся все. А я пытаюсь учить Тору, вы знаете, у меня не получается. Какой ответ? Я надеюсь, что все ответ знают. Очень простой. Ответ очень простой. Надо знать о том, что Тора в эту сторону, а девочки на 150 градусов в другую сторону. Почему? До свадьбы. Потому что Тора и девочки, то есть вожделение человека, яцерараж его, они находятся на той же самой точке в голове человека. Это, знаете, как это уподобить тому, как есть по радио передача, да, радиотрансляция, какая-то есть станция. Так вот, Тора и девочки находятся на одной частоте человеческой души. По этой причине то ли это, одно из двух, она не может быть. Поэтому мы понимаем о том, что Рабби Пинхас Бейер, он сказал, подумаешь, Тора приводит как осторожность. Все в мире взаимосвязано. Тора хочет нам показать, дает нам такой взгляд новый о том, что человек должен хранить себя даже от тех нарушений, которые самым окольным образом приведут его к нарушению того, что предписано нам. Даже до такой степени. То давайте подведем только маленький итог. Что мы видим? Мы видим о том, что Тора, она находится как бы бэкграунд. Тора находится за кадром. Старые начиная за все ступеньки, все заканчивается. А Тора, она основа всему и включает в себе все. И включает в себе все. Она позволяет себе все. И может быть и последнее, может быть это тоже я не заметил, тоже в следующий раз скажем. Тора позволяет и идти по тому прямому пути, который приведет к той цели, видите, которая тут конкретная цель, конкретное средство. Тора, она указывает нам точно на конкретную цель, точно дает нам конкретные средства, и она позволяет идти по прямому пути, по пути Яшарим. И, Драт Ашем, об этом поговорим подробнее в следующий раз, расширим еще раз эту тему. Всего доброго, привет из Иерусалима.